Глава 4. Ступени духовного совершенства. В предыдущих главах было показано, что главное дело церкви – это исцеление человека. Итак, православная церковь есть лечебница, врачебница души. И это не означает, что церковь игнорирует другие направления пастырской деятельности, ведь предмет ее заботы – весь человек, состоящий из души и тела. Она проявляет интерес и к естественным наукам, к экономическим и социальным проблемам, но главное в ее пастырском служении – это врачевание души, ибо когда исцеляется душа, тогда разрешаются и многие другие трудные вопросы. Некоторые люди обвиняют православную церковь в том, что она недостаточно активно включается в общественные проблемы. Однако церковь печется обо всем, что касается человека, и это очевидно из содержания молитв, возносимых за богослужениями, а также из творений и учений святых отцов. Подобно тому, как больница в первую очередь занимается исцелением тела, но при этом в поле ее внимания и другие проблемы человека, так и православная церковь. Она исцеляет то, что является главным в личности человека, а в результате и всего человека. Поэтому даже в периоды общественных потрясений, когда по существу разваливаются государственные механизмы и ущемляются даже внешние свободы народа, церковь продолжает свою работу по врачеванию человека. А врачевание человеческой личности – это путь к совершенству, которое, по сути, тожественно обожению, ибо в святоотеческом богословии обожение и совершенство – это синонимы. Это врачевание совершенно необходимо, поскольку грехопадение человека, происшедшее в личности Адама, проявляется в немощи человеческой природы. До грехопадения Адам в раю созерцал Бога. Книга Бытия свидетельствует о том, что Адам имел общение с Богом, но ему надлежало путем свободно избранного подвига удержаться в этом состоянии, укрепиться в нем еще больше и достичь совершенного общения и единения с Богом. Преподобный Иоанн Дамаскин очень выразительно описывает это состояние изначальной праведности. Адам был чист и в то же время получал пищу для души от созерцания Бога. Его ум был просвещен, а это прежде всего означает, что он был храмом Святого Духа, имел непрестанное памятование о Боге. Вот что сказано в Синоксаре недели Сырной. Перевод на современный язык. В шестой день Адам был создан рукою Божьей, удостоившись и образа через дуновение, и, приняв заповедь, благополучно пребывал в раю до шестого часа, после же, приступив заповедь, был изгнан оттуда. Филон Иудей говорил, что Адам пребывал в раю 100 лет. Иные же из-за почтения к Седмирице полагают, что 7 дней или же лет. И подобно тому, как он в шестом часу руки простер и коснулся плода, так и новый Адам, Христос, в шестом часу шестого дня простер длани на кресте, избавляя его Адама от пагубы. Между тлением и нетлением он был создан, чтобы стяжал то, что сам изберет своим произволением. Богу было ведь возможно сотворить его и неспособным ко греху, но он был создан свободным, чтобы обнаружилось его произволение. Посему дает заповедь от всех насаждений вкушать, а сего же нет. Равно как через все творения божественную силу познавать, естественно же, Божие не исследовать никоим образом. Григорий Богослов мудро рассуждает о том, что за древеса то были и о божественном замысле, и о садах, и боговидении. А именно, он говорит, что Бог повелел Адаму печься о всех иных стихиях и свойствах, и помышлять умом, и посему прославлять Бога, ибо это истинная пища, как и попечение о своем естестве. О Боге же, кто есть по естеству, и где, и как все от Него сущего произвел, ничего не выведывать. Тот же все иное оставил, но более всего Боге любопытствовал о природе, его старательно разузнавал. Поскольку был он еще несовершен и несведущ, и младенец, то впал в сие, когда сатана через Еву вложил ему мечтание стать равным Богу. Великий божественный Златоуст говорит, что древо оное, сугубую некую силу имело, говорит, что рай был на земле, мудро заключает, что был он умным и чувственным, таким же был сотворен и Адам, оба пребывали между тлением и нетлением, вкупе и заповеди соблюдали и перестали затем придерживаться заповеди. Прародительский грех состоит в помрачении ума и потере богообщения. Это, разумеется, имело и другие последствия. Человек облегся в кожаные ризы, тления и смертности. Ум глубоко помрачился. Другими словами, человек лишился просвещения своего ума. И это означает, что его ум стал нечистым, страстным, а его тело облеклось в тление и смертность. Таким образом, мы с рождения носим в себе тление и смертность. Человек рождается в мир, обреченным на смерть. Следовательно, из-за грехопадения мы испытываем всеобъемлющий недуг. Болезнью поражены душа и тело. И поскольку человек есть венец сотворения, микрокосмос внутри макрокосмоса, то тление поразило и всю тварь. Ум оступился, тело оболезнится, недугует дух, слово изнеможе, житие умертвися, конец преддверих. Тем же моя каянная душе, что сотворишь их, да приидет судья испытать и твоя. Так сказано в каноне великом святого Андрея Крицкого. Действительно, когда мы говорим о прародительском грехе и его последствиях, то подразумеваем три вещи. Во-первых, ухудшение работоспособности ума, поскольку ум перестал работать правильно. Во-вторых, отождествление ума с рассудком до определенной степени обожествления рассудка. В-третьих, порабощение ума страстям, страху, обстоятельствам окружающей среды. Это и есть настоящая смерть человека. Он претерпел полный распад, его внутреннее сознание ослаблено, ум объят мраком. И как пребывает в тьме все тело, когда повреждено зрение, совершенно так же поражается болезнью все духовное существо, если страдает слепотой ока души, то есть ум. Об этом как раз и говорит Господь. «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Матфея 6 глава, 23 стих. Помимо расстройства всей внутренней деятельности души, первородный грех привел также и к расстройству внешних связей человека. Теперь он враждебно смотрит на других людей, на Бога, на мир и на все творение. Его ум не в состоянии восходить к Богу, и это пытается сделать рассудок. В результате создаются идолы и, соответственно, идолопоклоннические религии, а кроме того и эретические уклонения от истины. Ум, неспособный увидеть в человеке образ Божий, под воздействием страстей воспринимает его совсем иначе. Человек эксплуатирует своего собрата, руководствуясь честолюбием, самолюбием и сребролюбием. Он рассматривает своего ближнего как сосуд или орудие собственного наслаждения, а также создает себе кумира из всей твари. Происходит то, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Римлянам 1 глава 22-23 стихи. Как следствие этого, человек нуждается в исцелении, то есть в очищении, чтобы достичь просвещения ума, состояния, в котором пребывал Адам до грехопадения, а затем достичь обожения. И все это дело божественного домостроительства осуществляется благодаря вочеловечению Христа и деятельности Церкви. Именно в этом смысле необходимо рассматривать многие литургические фрагменты, где Христос предстает как врач и целитель душ и телес, а также различные святательские тексты, из которых следует, что главное дело Христа – это исцелять. Еретик Аполлинарий, 4 век, утверждал, что Христос своим вочеловечением восприял душу и тело, но не ум. Иными словами, он полагал, что Христос воспринял от Богородицы человеческое естество, но без восприятия человеческого ума. Отвергая эту ересь, святитель Григорий Богослов говорил, что Христос обрел всю полноту человеческой природы, ибо то, что не воспринято, не исцеляется, тогда как то, что соединяется с Богом, спасается. Если бы Адам согрешил только какой-то частью своего существа, то она и была бы воспринята Богом, чтобы быть спасенной. Однако, поскольку согрешил весь Адам, и стала немощной вся человеческая природа, то нужно было воспринять всю ее, чтобы она исцелилась. Из этого учения святителя Григория видно, что исцеление человеческого естества произошло совочеловечением Сына и Слова Божия, и потому Христос есть поистине врач и целитель человека. Вот слова святителя Григория Богослова. «Если кто-то уповал на безумного человека, он воистину лишен разума и недостоин того, чтобы спастись целиком. Ибо что не воспринято, то не уврачевано. Что же соединилось с Богом, то и спасается. Если бы Адам пал наполовину, то воспринятое и спасаемое тоже было бы наполовину. А если весь, то он соединяется со всем рожденным и спасается целиком», говорит святитель Григорий Богослов. После грехопадения человек нуждался в исцелении. Это совершилось с вочеловечением Христа и с тех пор является делом церкви. Церковь врачует человека и в первую очередь то, что немоществует в его личности, то есть ум и сердце. Все отцы церкви побуждают человека к врачеванию. Святитель Григорий Богослов говорит, если ты не совсем отчаялся и не оставил всякую надежду, то прибегни к врачу, помолись, исцели раны ранами, сотвори подобное подобному, более того, уврачуй свои большие недуги меньшими средствами. Святитель Григорий Богослов. Человек исцеляется энергией Божьей, источник которой нетварен и открывается в лице Иисуса Христа. Сила Христова, которой исцеляется человек, дается ему как дар и потому называется божественной благодатью. Следовательно, если мы говорим «нетварная энергия» и «божественная благодать», то имеем в виду одно и то же. Апостол Павел пишет «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, но Божий дар». Писаем, 2 глава. 8 стих. «Пребывая по благодати в лоне церкви, человек должен сначала благодатью очистить свое сердце от страстей, достичь просвещения ума, то есть состояния Адама до грехопадения, а затем возвыситься до обожения, которое есть общение и единение человека с Богом и которое отождествляется со спасением. Таковы ступени духовного совершенства, основы православной духовности. Однако, прежде чем мы рассмотрим стадии духовного совершенства, то есть путь и способ исцеления человека, следует немного сказать о божественной благодати, ибо она теснейшим образом связана с очищением, просвещением и обожением. Когда мы говорим об очищении, просвещении и обожении православной духовности, то имеем в виду не стадии антропоцентрической деятельности, но результат действия нетварной энергии Божьей. Когда божественная благодать, сила Божья, очищает человека от страстей, она называется очищающей. Когда она просвещает его ум, она называется просвещающей. Когда же она обоживает человека, то она называется обоживающей. Благодать и сила Божья во всех случаях одна и та же, но она именуется по-разному в зависимости от ее действия. Говоря о триедином Боге, святые отцы учат, что в Боге следует различать сущность или природу, энергию или божественную благодать и лица. Каждое лицо Святой Троицы имеет сущность и личные свойства. Личные свойства присущи каждому лицу Троицы. Сущность у всех трех лиц единая, и, естественно, единой является и энергия. Создание и воссоздание мира и человека – это общее действие энергии Троичного Бога. Спасение человека – это действие энергии Троичного Бога, но в лице Иисуса Христа, поскольку Христос вочеловечился благоволением Отца и содействием Святого Духа. Следует отметить, что энергии Божьи природны, то есть они соединены с природой Бога, но в то же время они ипостасные. Чтобы сказанное было понятно, обратимся к учению преподобного Иоанна Дамаскина по этому вопросу. «Следует знать, — говорит он, — что одно есть действие, а другое — действующее, иное дело, иное — деятель». Ведь действие есть деятельное и существенное движение природы, а действующее – это природа, из которой происходит действие. Дело есть результат действия. Деятель же – это тот, кто использует действие, то есть ипостась, преподобный Иоанн Дамаскин. Это означает, что божественная энергия есть движение божественной природы, через которое человек общается и соединяется с Богом. Нет ни сущности без энергии, ни энергии без сущности. Но божественная энергия открывается и становится достоянием человека через ипостась, потому что деятель и есть ипостась, лицо. Так энергия Божия природна, но не самоипостасна. Хотя она не самоипостасна, она воипостазирована. Она действует и становится достоянием человека через ипостаси. Иначе говоря, через откровение и вочеловечение Христа мы познаем Бога, приходим в общение с Ним и становимся причастными Его нетварной благодати и энергии. Выше мы говорили, что нетварная энергия, божественная благодать, в зависимости от своих проявлений имеет различные названия. Так мы говорим об очищающей, просвещающей и обоживающей энергии Божией. Соответственно, возможны три ступени духовного совершенствования – очищение сердца, просвещение ума и обожение. Подобно тому, как для приобретения человеческого знания необходимо успешно пройти начальную, среднюю и высшую школу, так и для того, чтобы обрести божественное познание, следует пройти через эти три этапа духовного совершенствования. Так достигается исцеление человека. Прежде чем перейти к анализу этих трех ступеней духовного совершенствования, мы должны подчеркнуть два основных момента, которые помогут нам избежать превратного понимания святоотеческого учения по этому предмету. Во-первых, речь идет не об этапах, которые являются результатом человеческих усилий, но об энергии Божьей. Речь идет не о мерках, которые связаны с внешним упражнением человеческой воли, но о плодах и результатах действия нетварной благодати Божьей. Эти ступени, естественно, осваиваются теми людьми, которые содействуют и соответствуют божественной благодати. Во-вторых, различие этих духовных ступеней не является неподвижным и строго разграниченным. В народном образовании, когда кто-то прошел курс начальной школы, то ему нет необходимости возвращаться назад. В богочеловеческом образовании, которое мы получаем в церкви, нет такого правила, ибо все эти три ступени взаимозаменяемы. Чтобы достичь созерцания Бога, человек должен пройти очищение и просвещение. Когда он достигнет созерцания Бога, то есть третьей ступени духовного совершенствования, то, оставаясь на ней определенное время, он затем снова может возвратиться назад к ступени просвещения ума. Если же человек недостаточно бдителен, то от просвещения ума он снова придет к стадии очищения. Во всем святоотеческом предании речь идет о трех ступенях духовного совершенствования, как о трех стадиях исцеления человека. Святитель Дионисий Ареопагит говорит об очищении, просвещении и совершенстве. То же самое различие проводит святитель Григорий Ниский. Преподобный Максим Исповедник также говорит о деятельном любомудрии, очищении, естественном созерцании, просвещении и мистическом богословии, обожении. Преподобный Симеон Новый Богослов составил деятельные гностические и богословские главы. Также и святитель Григорий Палама делит свои главы на нравственные, природные и богословские. Во всем православном предании мы находим упоминание об этих трех ступенях совершенствования. Так человек исцеляется и познает на опыте предание, становится преданием и творит предание. Он является носителем предания.